18 часов 11 минут в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Я сегодня с вами. Это передача «Без посредников». Напомню, смс 970-45-45, телефон прямого эфира 363-36-59. Сначала несколько соображений. Соображение первое. Я напомню, что мы теперь в программе «Все так», нашей исторической программе с Натальей Басовской, которая выходит по воскресеньям в 13 часов. Мы не разыгрываем призы, потому что она теперь телевизация, там она идет на RTVI, и это, в общем, плохо смотрится. Поэтому я, как правило, в «Без посредников» или в другие передачи разыгрываю те призы, которые имеют отношение к теме передачи. Завтра у нас будет Готфрид Бульонский. Я же вижу, как масса людей начинает смеяться. Ха-ха-ха, Бульонский, бульон. Да-да, Готфрид Бульонский. Знаменитый крестоносец. И поэтому сейчас я разыграю... А я не вижу, сколько у меня экземпляров. Хотелось бы понять. Но я разыграю компьютерную игру под названием «Крестоносцы». Компьютерную игру. Вот хотел бы знать, сколько у меня экземпляров. 20 у меня экземпляров. Все, референт убит и мертвый уполз. 20 экземпляров. Компьютерной игры, повторяю, значит, компания 1С, по-моему, впервые это разыгрываю, предоставила нам компьютерную игру под названием «Крестоносцы». Разыгрываем мы на 970-45-45, 970-45-45. Не забывайте подписываться. Это СМС, конечно же, работает и этот самый, как его, интернет. Уже не помню, как его по батюшке. А вот работает ли у нас пейджер, я не знаю. Работает у нас пейджер? Работал с утра пейджер? Я здесь не вижу просто вот этой истории. Сейчас посмотрим. Работает или не работает? Вроде нет. Или работает? Нет, не работает. Не играл я в эту игру, Дэн, я вообще не умею играть, но вот одну игру я себе, значит, прихватил, попробую, значит, с сыном разобраться. Вопрос очень простой. Когда Готфриду Бульонскому, нашему завтрашнему герою с Натальей Ивановной, предложили корону Иерусалимского короля после взятия Иерусалима, он был одним из главарей первого крестового похода, да, то он сказал: «Я не могу принять золотую корону, потому что повелитель наш Иисус Христос здесь носил корону из чего?» По вот этой самой лексике Готфрида Бульонского носил корону Иисус Христос в Иерусалиме. Итак, вопрос еще раз. Когда Готфриду Бульонскому предложили золотую корону, он сказал в Иерусалиме, он сказал: «Я не могу принять корону из золота, поскольку Господь наш Иисус Христос здесь носил корону из чего?» 970-45-45, 970-45-45, не забывайте подписываться. Нет, я не вижу, чтобы у меня пейджер работал, интернет работает, я вижу, пошли ответы. Так... Пошли ответы, СМС тоже работает, я вижу, тоже пошли ответы. Сейчас я еще проверю, чтобы уже все... Нет, пейджер не работает. Извините, ребята, так случилось. Значит, только у нас интернет и СМС. Из чего? Из чего, да? Из чего? Это же он первый взял Иерусалим. Совершенно верно спрашивает меня Рустам, студент из Томска. Он, и про него завтра в 13 часов, про Готфрида Бульонского, отказавшегося от королевского титула. Вот он сказал так. Итак, 970-45-45, отвечайте пока.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Значит, я хочу ответить на один вопрос по интернету, а потом такой конкретный вопрос. А потом уже будем с вами рассуждать на основные ваши вопросы. Денис из Москвы меня спросил, как же происходит так, что все меньше и меньше людей за последние годы резко сократилась слушаемость «Эхо». Я не знаю, откуда вы, Денис, взяли такие... сведения. Я специально, когда получил сегодня ваш вопрос, залез, посмотрел статистику. Ну вот, скажем, если по Комкону взять то, что у меня на столе лежит, включая август, ну, на самом деле мы берем за 3 месяца. Вот берем 3 летних месяца в среднем, соответственно, июнь, июль, август. Если говорить за 5 лет, то аудитория «Эхо Москвы» в Москве выросла на 53%. С 588 тысяч в среднем за месяц летний, до вот в этом году 902 тысяч в среднем за месяц. 900 тысяч, неплохая аудитория в Москве, ежедневная. ежедневная по Камкону. Если говорить за последние 3 года, соответственно, 6-й, 7-й, 8-й, да, то лето там от 5-го до 8-го, опять 3 месяца, в среднем аудитория выросла на 32%, с 679 тысяч по 902 тысячи, как я уже сказал. То есть здесь не подтверждается. Это при том, замечу я вам, Денис, что за эти 5 лет, почему я взял за 5 лет с 3-го года, за эти 5 лет появилось 6 конкурентов, которых раньше практически не было. Это CTFM, это Вести-ФМ, это русская служба новостей, которая переквалифицировалась давно из музыкального радио в разговорное. Это «Маяк-24», а теперь «Маяк». Это Бизнес-ФМ, это «Говорит Москва», которая вышла на ФМ. Таким образом, вот 6 конкурентов появилось, которых не было, а рост аудитории «Эхо Москвы» за это же время составил 53% в численном выражении ежедневная московская аудитория. Поэтому вас кто-то ввел в заблуждение, это, конечно, могли бы и лучше, это, конечно, не самое лучшее, но, тем не менее, это так. Есть другой показатель, я посмотрел, скажем, за год посещаемость сайта по Рамблеру, да, в среднем опять взял за месяц по Рамблеру, за год рост 45%, за 3 года и по Рамблеру, и по Мейлу утроение посещения по визитам сайта «Эхо Москвы». Так что не подтверждается. Да? Теперь отвечу вам на массу вопросов, связанных с 2 статьями, которые появились в американских газетах. Я имею в виду «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йоркер», касающиеся «Эхо Москвы» и вокруг этого всяких событий. Вы их, наверное, читали на «Иннопрессе», вообще много спрашиваете. Суть шла о встрече 29 августа в Сочи Владимира Путина, премьера, с главными редакторами, где я присутствовал, и вот была осуществлена утечка о том, что там было. Значит, первое и самое главное. Сначала общее, потом частное. Первое. Я никогда не комментирую, не рассказываю, что происходит на закрытых встречах с людьми, принимающими решения. А поверьте мне, эти встречи главных редакторов происходят достаточно часто. Просто есть профессиональная этика, не журналистская, замечу, а этика главного редактора. Если вы присутствуете на встрече и объявлено, что она офф, что она закрыта, это для вашего сведения, что называется, то тогда вы не имеете права оттуда утекать. И я не являюсь интервьюером этих статей и не являюсь автором этих утечек. Эти утечки были произведены помимо меня. Это первое, чтобы вы понимали. И поэтому я не собираюсь вам рассказывать о том, что там было на этих встречах. Ну, за некоторым исключением, которые стали публичны. Вторая позиция заключается в том, что, и как я уже сказал, главные редактора, кстати, во всем мире, периодически, и в России, конечно, тоже периодически встречаются с людьми, принимающими решения. Понятно для чего? Для того, чтобы понять, что происходит, как принимаются решения. Ну, это происходит у моих американских коллег, у моих французских коллег, у моих английских коллег, это то, что я знаю. Конечно, это происходит у нас, и не проходит там 2 недель, чтобы не было очередной встречи. И уже после 29 августа мы тоже встречались с людьми, принимающими решения, и силовыми, а сейчас встречаемся с людьми финансового блока, экономического блока, где пытаемся разобраться в том, что происходит. И опять, повторяю, с этих встреч нет никаких утечек. Это второе. И не должно быть. Третье. В этих публикациях или в этих утечках, которые я, кстати, знаю, кто был одним из источников, из моих коллег, этой информации, действительно, я подтверждаю это, «Эхо Москвы» подверглось критике со стороны Владимира Путина, достаточно жесткой критике, но я вам должен сказать, что это не первое критическое мнение, высказанное мной руководителями государства. И могу теперь уже рассказать, что в 1994 году Борис Николаевич Ельцин, по-моему, это рассказывал, но уже после того, как Борис Николаевич ушел из жизни, очень резко при всех критиковал «Эхо Москвы» за его позицию во время событий 1993 года, когда мы давали слово, как вы помните, Хасбулатову и Рускову, довольно резко, в глаза, что я очень ценю, но в присутствии других, что, в общем, не важно, он высказывал неудовольствие от той редакционной политики мне, который еще не был главным редактором, но который был в Белом доме вот в октябре 1993 года. Именно я там предоставил Рускому тогда телефон с его выступлением. Там, товарищи, летите бомбить Кремль. Довольно жесткая была, чудовищно жесткая и не очень справедливая критика со стороны Бориса Николаевича, с моей точки зрения, но она была. она не утекла. Очень жестко критики в 1994 году, в сентябре, на встрече с главными редакторами, меня подверг опять, меня, хотя я был корреспондентом, подверг премьер-министр Черномырдин. Вы помните «Черный вторник» и, в общем, там, мимо адреса, но все равно это было. В 1998 году премьер-министр Кириенко то же самое высказывал неудовольствие от того, как мы работаем, и так далее. Я уж не говорю про министров и вице-премьеров. Такое бывает. И в этом нет ничего страшного. Гораздо лучше, когда тебе в глаза высказывают неудовольствие от конкретных вещей, чем когда ты возвращаешься, а здесь ОМОН и все опечатано. Согласитесь. Поэтому нет проблем. Нормально все. Все нормально. Та критика, которая стала известно публично, я думаю, что сделано это было моими коллегами, которые это сделали. Уникальный случай. Может быть, они обиделись, что их премьер не заметил вообще на этой встрече, не обратил на них внимания. Вот, это первая история. Вторая история заключается в том, что говорить о содержании не буду, но скажу, что, в частности, было указано конкретные ошибки информационной службы, в том числе «Эхо Москвы», на конкретные. Да, он знал об этом, и опять в этом ничего странного нет. Вот мне слушатели тоже указывают, вот мне, например, Виктор Русанов из Перми пишет, все было высокопрофессионально, пишет Виктор, речь идет о самолете, если бы не одно, разница между московским временным и местным плюс 2 часа, а в информационных выпусках почти весь день звучало, связь прервалась в 3.05, а в 5.05 самолет для непосвященного связи не было 2 часа. Ну вот, ошибка абсолютно очевидна. И ровно на такие ошибки в том числе было указано. Поэтому, вот отвечая Борьке, как он пишет, Борька, наемник, обязательно ходить главным редакторам на подобные встречи с людьми, принимающие решения. Вы знаете, на самом деле встреча происходит так. Вас обзванивают и говорят, вы будете в Москве, а вам интересна встреча, там, условно говоря, с Игорем Ивановичем Сечиным. Ты говоришь «да» и приходишь, или говоришь «нет» и не приходишь. Вот несколько главных редакторов не пришли на встречу ни с Владимиром Путиным, там, ни с Игорем Сечиным, да, ни с Лавровым, ни с Шуваловым, ни с тем, ни с другим, ни с третьим, ни с четвертым, ни с пятым, потому что сочли, вот, что сейчас неважно, или они были в отпуске и так далее. Поэтому это часть работы главного редактора, поэтому нахожу, что я должен это делать и буду ходить. О, мне пишет, отдыхаю в Карабахе, и вас здесь слышно, Андрей. Опаньки, где настолько не слышно. Так вот, возвращаясь к этой истории, к истории, связанной с газетой, где я же не могу, когда ко мне приходят журналисты, коллеги, американские журналисты, а замечу, я слили американцам, говорят, Алексей, мы знаем, что было так. И говорят, цитируют премьера, их там не было, американских журналистов, дословно, цитируют, что и когда он мне говорил, цитируют, естественно, не полностью, цитируют то, как, где мы стояли, то есть как будто они были. Это значит, означает, что они знают. Я не могу сказать, нет, этого не было, я не буду врать. Поэтому то, что было, я подтверждаю, но я не собираюсь раскрывать. Но объясню вам еще, почему это нужно раскрывать, вот эти встречи. Вот вы помните, года 3 тому назад, или 4, когда зашел разговор там о ПРО, только еще говорили, вот на встрече с некоторыми людьми, которые принимали решение, нам говорили о том, что мы рассматриваем возможность предложения о создании совместной противоракетной обороны в Европе. И я тогда, не ссылаясь на этих людей, помните, начал говорить о такой возможности, потому что это говорили серьезные люди. И меня тут обсмеивали, на сайте меня обсмеивали, да никогда мы не сделаем это предложение, да никто никогда ничего никуда. Но я-то знал, что такие ведутся расчеты. Да, могло и не быть, но могло и быть. И вот эти встречи дают возможность увидеть мир более широко. Они очень полезны. Еще раз повторяю и скажу очень важную вам вещь. Значит, никаких угроз не было. Что касается ответственности, да, действительно, я подтверждаю, что стоя в коридоре, в окружении массы людей, между прочим, как правильно написано, премьер сказал, что Алексей Алексеевич, вот мне все равно, кто там у вас чего говорит, я знаю только вас, и вы отвечаете за работу радиостанции. Слушайте, а я вам всегда то же самое говорю. За все отвечает главный редактор. извиняется, когда надо, главный редактор, даже если ошибку, совершил другой сотрудник «Эхо Москвы». Вот еще раз повторяю, никаких угроз не было, никаких проблем премьер не создал. Он высказал в глаза довольно жестко свою позицию. Вот, собственно говоря, а для чего они еще нужны? Эти люди должны высказывать свою позицию. Мне недавно рассказывали тут о встрече премьер-министра Маргарет Тэтчер, которую я весьма уважаю, с главными редакторами британских газет во время Фолклендских, войны Фолклендских. Я не уверен, что так было, меня там не было. И она сказала довольно жестко тогда главным редакторам. Шла война, как вы помните, и она сказала, что вы себе позволяете, якобы сказала Маргарет Тэтчер, почему вы пишете британские войска, внимание, и аргентинские войска, никаких британских войск нет, вы должны писать наши войска. И от этого, собственно, вот такого разговора со мной не было. И от этого, кстати, не все британцы и согласились. Я вам напомню также, что после 11 сентября Кондолиза Райс собрала руководителей трех издателей, то есть владельцев трех крупнейших каналов, и попросила их не давать в эфир полностью и подряд обращение Бен Ладена. И на вопрос «почему?» она сказала, потому что там может быть зашифровано послание к новым терактам. Так вот, два канала согласились с ней и давали порезанного Ладена, меняя местами, что тоже, наверное, справедливо, куски выступлений. А один канал просто давал и давал. Когда это их работа, политика, в том числе высказывать мнение, наша работа, да, все учитывать. Что говорят наши слушатели, что говорят... Это тоже наши слушатели. Что говорит власть, что говорит оппозиция. Вот я вас абсолютно уверяю, вы можете мне не верить, так же, как вы не верите, что Матвей Гонопольский уехал на год в Италию, а не томится в застенках Лубянки. Год ему срок дали, вот он там будет сидеть, его там будут пытать, а потом он вернется. Так вот, так же, как люди не верят, вы же видите на сайте, вот он уже сам все объяснил, я уже все рассказал. Нет, все равно вы его прогнали в Рим, чтобы меня кто-нибудь в Рим прогнал. Так вот, с семьей причем, да, выслал с детьми, там, декабрист такой Матвей. Нет, Матвей едет в заслуженный отпуск на год отдохнуть и вернуться, да? И что такое? Вот мне тут пишут, видите, а премьер тряс перед вашим носом распечатками. Премьер не тряс. Как вы себе это представляете? Он не тряс. Я сказал, что я не понимаю, Владимир Владимирович, вот, что, вот вы сейчас приводите примеры при всех. Я не понимаю, что говорить. Это несправедливо. А я вам покажу, что это справедливо. Когда мы вышли в коридор в окружении всех, он действительно попросил папку, раскрыл, сказал, вот смотрите, вот это что? Вот здесь мы давали опровержение там по поводу. Вы не давали его. А почему вы брали только эти источники, не брали? То есть конкретное замечание. Это не называется тряс. Но он мне доказал. Так я мог сказать, да ерунда это. Все, не было этого. Нормально. У меня тоже была папочка, на всякий случай. Я всегда вообще готовлюсь к разговору. И правильно, что он готовится, иначе бы это был бы наезд. А это не был наезд. Он конкретно мне говорил, показывая пальцем, нормально. И я это воспринимаю нормально. Потому что, да, это было унизительно, потому что тебя поймали. Знаете, какая была там ключевая история? Если вы говорите, что вы профессиональное радио, так и работайте профессионально, а не добивайте вот этих вот ошибок. Вот смысл я вам рассказываю. Но прав же. Если мы профессиональное радио. Вот у меня тут тоже, сейчас расскажу следующим. Яна мне пишет, новости домохозяйка из Омска. Была неприятно удивлена отсутствием на эхе новости об отказе в условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Не было такой новости. Права, Яна. Унизительная записка для меня, для главного редактора. И не могу это валить на информационников, которые это дело пропустили. Абсолютно справедливый укор. И такой укор может идти от нашего слушателя, Владимира Путина в том числе. Да? Почему от Яны нельзя, а от Путина... И вот это конкретно я пошел, проверил, сверился, распечатал. Понимаете? Эта история такая совсем непростая. Да. Но я продолжу без посредников. Сразу после новостей и рекламы мы с вами поговорим. 18.35 в Москве. Сначала наши победители, они у нас есть, которые выиграли компьютерную игру «Крестоносцы» издания фирмы 1С. Я спросил, что же имел в виду Готфрид Бульонский, когда отклонил корону Иерусалимского короля после взятия в первом крестовом походе насчет Иерусалима, сказав, что я не могу принять корону из золота в городе, где Спаситель наш Иисус Христос носил корону из тернового, из колючек, из терна, из тернового венца, или терновый венец носил. Ну, понятен смысл, да? Наши победители: Михаил, чей телефон 708, Юрий 108, Никита 613, Елена 226, Макс 187, Марина 686, Лиза 308, Ольга 724, Михаил 260, Борис 723, Динара 595, Виктор 555, Павел 675, Евгений 777, Антон 732, Олег 976, Алексей 694, Уфа Антон 588, Наталья 221, Андрей 573 получает игру крестоносца на Готфриде Бульонском. А может, еще разыграем? Не знаю, как получится. Мы поговорим завтра в 13 часов с Натальей Басовской в программе «Все так».
В центре событий. Эхо Москвы.
Вот знаете, ни в чем не убедишь. Вот Шура мне пишет: зачем вы выгораживаете премьера? Неужели вы на его стороне? Вот я рассказал, как было. Вот вы можете занять любую сторону. Вы можете занять сторону, что власть вообще не должна критиковать прессу. Вы можете занять сторону, что пресса не должна вообще встречаться с властью. Да? Ну, ваше дело. Я рассказал, как было. Я его не поддерживаю, я его не выгораживаю и не выгораживаю. Я вам говорю, он не угрожал и не высказывал требований. Вот я говорю, центральная вещь была в том, что да, вы номинируете себя как профессиональное радио, так и ведите себя профессионально. Вот история была крайне неприятная в том, что пропуски новостей, опять-таки, да, вот такие вещи, да, они неприятны, когда тебя носом тыкают в это, и это справедливо. Если бы там были вещи, с которыми я не согласился, там написано, сказал публично, это несправедливо. Но вот это было справедливо, понимаете? Нормальная история. Вот, ну, Натали Ростов, а почему на Эхе все меньше либеральных людей и все больше апологетов власти? Самоцензура. Вот понимаете, да? Что я могу объяснить? Давайте откроем сейчас просто сайт Эхо и посмотрим последнее, что у нас здесь с апологетами власти на первой странице. Ну, понятно, что Улюкаев сегодняшний апологет власти. Посмотрим последнее интервью. Юлия Латынина, которая была вчера. Леонид Радзиховский, заместитель помощника госсекретаря США, Николай Сванидзе. Вот то, что на первой полосе четыре человека. Ну, посмотрите, а. Как было, так и есть. Значит, на этой же неделе, на прошлой, у нас был Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, если вам не нужны апологеты власти. Ну и, конечно, апологеты власти. Олег Морозов, который был в программе «Первый зам» и довольно достойно держался. Мы не оппозиционное радио, мы профессиональное радио. И, Натали, профессиональное радио должно предоставлять слово всем. И я понимаю критику премьера ровно и в этом смысле. Поскольку не было требований, там, уберите, там, не знаю, кого там, Родионова. Да? Что же бред? Вот. Такая история. Так, Доренко, ну, дорогой мой Доренко, Доренко ушел, и за ним уйдут еще люди, наверное, журналисты, которым он предлагает работать, но я здесь ничего не могу поделать, это рынок. С одной стороны, я так думаю, это моя мысль, одной из целей этой утечки, ну, естественно, поставить в дурацкое положение меня, в тоже нелегкое положение премьера, потому что справится, да я тоже, тем не менее, потому что он должен выглядеть, судя по всему, кровавым сатрапом, да, не выглядит, вот, но должен был бы, да, если эта утечка была. А с другой стороны, припугнуть журналистов Эхо, смотрите, сейчас вот его закроют, сейчас, и кто-то, наверное, так начнет сейчас вибрировать, а с другой стороны, сразу открывается, а вы идите ко мне, а у меня зарплаты больше, так и будет. И относитесь к этому философски. Поэтому, что касается рейтингов по утреннего разворота, вы знаете, еще нет, но я могу сказать, ведь в августе Доренко почти не было, то есть он был первую неделю только довоенный, тоже ушел в отпуск. Ребята, мы сделали расписание в мае. В мае, да, для Сергея Доренко. Он шел в отпуск, но в августе падения не было утреннего. Ну, может, будет, ну будет дальше. Ну, будет. Не от Доренко, отвечаю Саше из города Серова Свердловской области, Доренко не уйдет. Его пригласили на вполне понятный кремлевский проект, на русскую службу новостей, главным редактором, с довольно хорошими условиями всякими. в том числе для набора команды, спокойный и, видимо, с желанием, чтобы он кого-то увел с эхо. Ну, хорошо, ребят, я отношусь к этому спокойно, да? Но все взрослые люди. Так, что дальше? А, Путин, Венедиктов враг, а все остальное как бы детали. Контраргумент. Я не могу ничего контраргументировать, я прогументирую. Это история как раз восьмилетней давности, которая была, вот эта фраза была сказана интересно. Мы в 2000 году, наверное, Владимир Владимирович меня простит за то, что я эту часть разговора перескажу, поскольку это было 8 лет назад, все-таки он был президентом. Мы довольно долго сидели после Курска, после трагедии Курска, говорили про все, там 2,5 часа, по-моему, один на один сидели. Это вот был мой такой длинный и серьезный разговор. Я думаю, что после этого я тогда точно понимал, что эху не жить, потому что НТВ там тоже. Поэтому он был такой, как бы, я шел с таким с чувством того, что все равно ошибся. Потому что разговор был очень серьезный, солидный и уважительный с двух сторон. Может быть, это вам покажется странным. Это вот 2000 год, август. И тогда, вот разговаривая про все, и уже перейдя на философию жизни, я спросил, я уже сейчас точно не помню, еще раз спросил, 8 лет назад, Владимир Владимирович, а вот как вы людей, которые против вас, как вы расцениваете? И он мне сказал приблизительно следующее тогда. Может, у него сейчас имелось, что, знаете, вот те люди, которые против меня, двух типов, да, это вот враги и предатели. А вот враги — это люди, это обычная история, сказал он, что-то типа такого. С ними воюешь, потом заключаешь перемирие, потом партнерствуешь, альянсы, что-то делишь, потом снова воюешь. Да, любая война, сказал он, заканчивается миром. И твой вчерашний враг становится твоим союзником и партнером, там, хотя есть расхождения и так далее, и так далее. А предатели, говорит он, это те люди, которые были в твоей команде, поддерживали тебя изо всех сил, а потом, когда ты чего-то не так сделал, они перебежали. И перебежали, и часто бьют в спину предатели. Это вот предатели. Вот с ними никаких разговоров быть не может. Я тогда решил пошутить и сказал, ну а в этой системе координат, я вам кто? Он говорит, вы вот в этой системе координат, вы, конечно, враг. Это при том, что мы сидим и разговариваем вот 2,5 часа там, ну понятно чего. Вот вся история, отвечаю вам. Сейчас она так совпала внутри там эти два разговора, но опять-таки, если задуматься над этой системой координат, вот может же человек построить свою систему, вот враги и предатели, слушайте, она мне нравится, эта система, а вам? Вот если так задуматься, вот те люди, которые супротив, из двух категорий. По-моему, интересно, по-моему, есть что обсуждать. Но это было, повторяю, 8 лет назад. Виктор мне пишет, а что вы оправдываетесь перед Натали? А я, Виктор, не оправдываюсь, я объясняю со своими слушателями. Считаю, что мои слушатели, которые нервничают по поводу этих утечек, которые не понимают, что происходит, заслуживают того, чтобы я им объяснял. Вот не быдло, понимаете, Виктор? Я считаю, что люди должны знать, что происходит. Не надо бояться. Не надо... У меня довольно много проблем на эхе, вот, в частности, с уходом отдельных людей, чтобы я занимался вот этой ерундой сейчас. Нет угрозы, не было угроз. То есть угроза есть всегда, не было никаких угроз, не было никаких требований, кроме, повторяю, того, что видеть себя профессионально. А я считаю, что мы самые профессиональные. Я сказал, что «Эхо Москвы» — это абсолютно профессиональное радио. Самое профессиональное радио, с моей точки зрения. Может быть, это звучит достаточно громко. Я считаю, что те ошибки, которые были, я их признаю. Это совершенно не меняет моего отношения к тому, что делает премьер. Я уже говорил на прошлом «Без посредников», просто сейчас у нас там передача-то про радио. Вы думаете, я что, я вот на этих встречах разных там только вопросы задаю, что ли? Совсем нет. И я должен вам сказать, что я говорю то, что говорю вам. И что признание Осетии и Абхазии — это политическая и историческая ошибка. И что это мина под весь Северный Кавказ и вообще под Европу. Мне говорят другое, я говорю это. Вы что думаете, что там в разных других историях, где более тесный формат, я не говорю там про Ходорковского, например, про Мечел, например. Говорю, конечно, и это важно, про НАТО. Да, про российско-американские отношения. То, что я говорю вам, я считаю, что наши слушатели должны это знать. Но, конечно же, закрытых встреч, это условия этих встреч, кто же меня будет звать, я просто буду меньше знать и меньше понимать. с этих встреч нельзя делать утечки. И то, что она была сделана вот с целью, с разными целями. Напугать журналистов. Меня же не напугаешь, я же знаю, что там было на самом деле. Я же знаю, что там этого не было. Кстати, у меня нет никаких претензий к американским коллегам, которые пришли уже с объемом, огромным объемом знаний по этому поводу. Им все слили. Да, другие мои коллеги, скажем так. Я думаю, что если бы я узнал о встрече там главных редакторов, там, я не знаю, с Бушем по поводу, где Буш высказывал недовольство, условно говоря, телекомпании CNN, я с удовольствием бы это рассказал. Собственно, мы про это и рассказывали, про Кондолизу Райс, я вам рассказывал, про Тэтчер я вам рассказывал. Они сделали абсолютно профессиональную работу. Я все подтверждаю. Единственное, что вы должны понимать, что это не вся правда, что у них был определенный слив, а я, связанный по руками профессиональными обязательствами, как все главные редактора, да и как сам премьер, да, не могу этого делать. Ну, так вот, переживем и пойдем дальше, друзья мои. Ладно, пошли. Ну, хорошо. Что еще? Кого Доренко увел с эхо на РСН? Слушайте, РСН — это реклама, и поймете. Так, почему не освещаете уголовное дело против Эрика Муртазина? Дорогой Валерий Программист, зайдите на сайт «Эхо Москвы», наберите фамилию Муртазин. Вы же с интернета мне присылаете из Ижевска. И проверьте. Вот это бред полный. Сегодня утром открыл, и второй новостью сайт утром. Второй новостью стоит эта история. Ну, как вам не стыдно? Ну, вот вы, извините меня, пожалуйста, вот те ошибки, вот это несправедливо, да, я на каждую могу сказать. Бахмина. Ну, с Бахминой, да, я обещал Яне. Да. Ну, во-первых, я приношу извинения нашим слушателям за то, что эта тема была пропущена эхом, информационной службой. Совершенно полное безобразие. Мне кажется, что то, что случилось со Светланой Бахминой, я напомню, что Светлана Бахмина, бывший юрист ЮКОСа, юрист, замечу я, которая была осуждена в 2006 году на 6,5 лет. Она подала на УДО, потому что она сидела с 4 года на условно-досрочное освобождение, при том, что очень важная история. Это второй раз она подала на УДО, потому что первый раз она подала на УДО, ей отказали. Затем Верховный суд Мордовии отменил отказ и подчеркнул, Верховный суд Мордовии подчеркнул, что осужденный имеет 3 поощрения, работает в колонии с заместителем председателя секции дисциплины и порядка, имеет 2 маленьких сыновей. Кроме того, извините за это, у нее 4-месячная беременность. И кроме того, она совершила ненасильственное преступление. Да? И вот ее не отпускают, не отпускают. Вот не отпускают, и все. Почему? Да? И один из сотрудников УФСИН по Мордовии объяснил, что после того, как было отказано, значит, Светлана Бахмина вместе с малышом, который она родит, поместят в колонию, где имеется дом матери ребенка, где она проведет оставшийся ей срок до 6 июня 2013, 2011 года. Это как назвать? Это как назвать? Вот все, колония написала, все хорошо. Посмотрите, исполнительные, ребята из ФСИНа написали, да, честно написали. Значит, 2 маленьких, беременные, ненасильственное преступление. Ее отпускали в отпуск на 2 недели. Никуда не бежала, никуда не исчезла. Вы чего? Вот у нас была опять-таки закрытая встреча с генеральным прокурором. К сожалению, эта новость пришла после. Который сетовал, поскольку это потом стало публично, о том, что тюрьмы переполнены, колонии переполнены за мелкие вот вещи, которые... Не мелкие вещи, как он сказал, за то, что не надо сажать. Говорит, опять приближаемся к миллиону, сказал он, Юрий Яковлевич Чайка. Ну вот, Юрий Яковлевич, ваш прокурор, государственный обвинитель, поддержал отказ в УДО. Понимаете? Это ваш государственный обвинитель. И только потому, что она юрист ЮКОСа. И только потому, что из нее надо, видимо, вышибить какие-нибудь показания на Ходорковского, чтобы открыть следующее дело. Вот это мы пропустили. Обидно, что Яна ткнула меня, домохозяйка из Омска, носом в это. Вы думаете, это не обидно? Вы думаете, я это не переживаю? Вот это, для меня эта история, конечно, не такая же, потому что когда там, я помню, как Борис Николаевич, когда там после 93-го года, когда вот он сидел напротив меня, там тоже в окружении там журналистов, значит, у него был такой взгляд, такой тяжелый, когда я вперил и взял театральную паузу. там не ошибки были, там, с его точки зрения, это вообще преступление, с точки зрения Бориса Николаевича, было предоставить слово мятежнику, который в эфире «Эхо Москвы» говорил о том, товарищи, поднимайте самолет и летите бомбить Кремль. Во! Измена была бы. Вот. И там... А я был еще молодой и зеленый тогда, и главным редактором, мне еще до главного редакторства, мне было еще 4 года вообще-то. Вот. И там я ему, конечно, проблеял, что Борис Николаевич, это работа у меня такая. Он говорит, работа у него такая, работничек, иди работай. Идите и работайте. Да? Вот ни угроз, ни у него, ни у Черномырдина, ни у Кириенко, ни у ВВП Владимира Владимировича не было. Вот и это все. А, и, кстати, хочу вам сразу сказать, вы, наверное, обратили внимание, что вот поскольку Сережа Парк... Да, мне пишут, где Шендерович? Боже, кто съел плавленый сырок? Слушай, уже Шендерович уже объяснял. Сегодня зашел в Яндекс, набрал Шендерович в новости, и нашел еще раз его объяснение в Харьковской газете, что он вообще хотел уйти. И я его уговорил на эти самые, на особое мнение. Он 2 недели он отсутствует, потому что он ездит по Украине, там выступает, вот в следующий четверг будет. Дальше мне тут же пишут, а куда дели Бунтман? А Бунтман на 3 дня уехал в Венецию, потому что Бунтман является уже там 10 лет единственным российским представителем в жюри международного телевизионного конкурса «Спутниковое телевидение» раз в год. На 3 дня, блин, он уезжает туда. Что еще вам рассказать? Вот, кстати, про поводу «блин», меня мой мальчик спросил, папа, а что было раньше, «блин» как еда или «блин» как ругательство? Может, кто знает, а? Я как-то растерялся. 8-летний ребенок, вот, понимаете, ну уже пошла паранойя. Вот, дорогие друзья, у вас паранойя. Значит, аптека, вы сами знаете где. Не хочу делать рекламу. За рекламу деньги пусть платят. Вот не надо параноидальных вещей. Вот мне говорят, очень интересно, после встречи. Значит, вы отправили Латынину в отпуск, а Новодворскую исключили, и никто не заметил, и никто не говорит, что в ту же неделю вернулась Женя Альбац и вернулся Евгений Киселев. А что вы это не заметили? А это кто мне приказал? Тоже кровавые? Ну вот чуть-чуть так, немножко так помозговать так вот, чуть-чуть вот, да? Вот, так что давайте, не надо паранойи, давайте я посмотрю, что у меня тут еще. Правда ли, что попутчики стоят бешеных денег? Это я даже не знаю, о чем вы. Угу. Вот мне Илья пишет, что я ошибаюсь в отношении Абхазии и ЮО. Я, может быть, и ошибаюсь, а Дмитрий Анатольевич прав. Но мне кажется, что я не ошибаюсь. Вот. Делаем так. Все люди добрые, да. Нет, с Дмитрием Анатольевичем... Да, с Дмитрием Анатольевичем была такая встреча, когда он был еще... Ой, боже, память, кем он тогда-то был. То ли замглавы администрации, то ли первым вице-премьером. Они идут постоянно, такие встречи. Вот была одна встреча, я помню. Я не знаю, как он относится к «Эху», я отвечаю вам, Влад, не знаю. Ну, разные люди говорят там про не про отношение к «Эху», а про слушание им «Эхо», вот, и читание сайта, но не знаю. Я не знаю. Еще раз скажу, позовет – приду. Не позовет – не приду. Да? Вот и все. Не встречал, вот последний раз встречались давно, как раз тогда, когда он там пришел, по-моему, там в 2005-м, по-моему. Так, я не думаю, что можно ли надеяться, что Доренко вернется на мое любимое радио. Я сомневаюсь, Ася. Так, пошли дальше. Война с Америкой будет? Не будет. Понимаете, да? Куда дели Михаила Веллера? Михаил Веллер, Макс, не работает на «Эхо Москвы». Вы что-то вот как-то, как это куда дели? Я вообще очень не люблю приглашать в эфир людей, которые постоянно работают на других конкурирующих станциях. У Михаила Веллера есть где-то там программа, но Михаил Веллер всегда желанный гость на «Эхе». Всегда. Потому что никуда никого не дели. Так, дальше всякие глупости у Николая, да, 10 раз. Там Марина пишет. Мне кажется, что премьер должен был вам сказать о том, что «Эхо» во время военного конфликта стало просто филиалом CNN и «Франс Пресс». Это было очень явно. Мария, вот потому вы не премьер, потому что премьер таких глупостей не говорит. Потому он премьер, а вы нет. Так, блин, как и его аналог в русском языке, чаще междометие. Спасибо, Юрий. Диггер пишет, ни о каком блине даже в моей юности еще речи не было. Диггер, а ваша юность когда была? Так, пошли дальше. Значит, еще раз я хочу сказать, да? Нормально, Дмитрий Скоролев пишет, вы еще не нашли замену Доренко на утренний разворот. Слушайте, Хочется завыть на Луну, что называется. Уже Вася Уткин работал неделю, и следующую неделю у нас такая птичья разворот Уткина-Воробьева. Птица такая, птица сякая. Да, вот. Вася Уткин пока, то есть не пока, а Вася Уткин, я вполне доволен. И думаю, что многие довольны. Мне тут пишут, я даже боюсь там что сказать. Но это вот, Дим, только не обижайтесь, это вот иллюстрация, да, вот, как, повторяю, как сказал Борис Натанович Стругацкий в своем интервью, что зрители Первого канала, так же, как и слушатели «Эхо», слушают то, что сами хотят. Ну, слушайте, ну что, у меня никого не было в эфире? Ну, Дим, ну, ей-богу. Вот. Так, Глазьева, да. А тут мне начали объяснять слово «блин». Спасибо. Вы правда считаете, что тучки не сгустились над вами, Леночка в очках и с рюкзаком? Леночка в очках и с рюкзаком. Нет, я считаю, что тучки надо мной не сгустились. Я считаю, что те неприятные разговоры, которые со мной ведут, они являются тучками. Хотя, конечно, неприятно. Хотя, конечно, при живом воображении можно было вообразить там, что вот я приеду, да, там как бы... Хотя ничего не дал повода, а здесь, значит, стоит чего там, пожарная охрана или санитарный врач. Вот. Нет, не считаю. И еще раз повторяю, что редакционная политика «Эхо» не изменилась. Но я приехал, и я стал разбирать со своей информационной службой вот эти пропуски, как я разбираю их с вами. Говорит, а почему, говорю, я должен краснеть перед премьером и что-то блеять там? Говорит, да, вы правы, Владимир Владимирович, а почему вы это сделали? А история вообще с армиями, это вообще забавная история. Там же была какая история, там, ну, вы-то знаете, что это Юлия Латынина, премьер этого не знает, он действительно сказал, я никого не знаю, вы отвечаете за все, что на радио происходит, а не вы за это ответите, совсем другая. Сказала, что там грузинские войска зашли в тыл там вражеским. Он говорит, это что за вражеские войска? Ну, правда было. Но я эту историю с Юлей разбирал за неделю до того, как я был в Сочи. Почему я это знаю? Она вышла и сказала, Юля, что такое было? Что вражеские? Она говорит, я это сказала, вот дура. Ну, понятно, да? Но там зафиксировали, да. И справедливо. Я уже эту серию до него разобрал. Уже сказал, что ну, это действительно неправильно. Российские войска, пожалуйста. Британские, да. Михаил из Санкт-Петербурга пишет, блин, появился в середине 70-х как чистейший эвфемизм. Это я так буду сыну объяснять, Михаил, понял. Почему у вас глючит голосовательная машина? Вот вопрос по теме, наконец. А кто ее знает, Артур? Вот зависает, у меня тут тоже недавно... А, ну вот как раз ровно месяц, видите, заговариваюсь, неделю назад, когда у Дона Новодворской объявлял Валерий Ильинична. Сейчас отвечу про Валерия Ильинична. Тоже зависло, там, сколько у меня там, 20 секунд голосовало. Про Валерия Ильинична. Меня спрашивают, ну как вы разобрались? Валерия Ильинична что сказала сама последняя? Она сказала, что... Вот она все знает, да? Венедиктов наконец понял, как я отношусь к Басаеву. Напомню, что до этого я назвала его нелядью. Валерия Ильинична сказала, конфликт наш с ним исчерпан. И отлично. Может появляться со следующей недели. Все. Исчерпан. Вчера просто Борисов сказал, что когда вам на стол положили смету программы «Попутчики», вы сделали круглые глаза. Да, конечно, я не знал, что они столько будут мне платить за то, что я их поставил в эфир. Я как-то даже растерялся. Блин, как еда была раньше, пишет Кирилл. Так. Пример. Наталья пишет. У Корзуна полная информация по реакции ШОС с речью Назарбаева с поддержкой. Вы знаете, а я читал и другие речи Назарбаева. Вот вы делаете, как вы слушаете то, что вы хотите. Не надо там верить «Эху Москвы» и другим. Сопоставляйте. Я вам 100 раз говорю. Так, Уткин рулит, да. Значит, почему вы не ответили на письмо Новодворской? Она мне его не писала, но его вам писала. 2x2, конечно, мы поддерживаем. А, и последнее, да. Я, Ю Кузнецов из Питера, на сайте пропал блок Киселева. Он ленится. Он ленивый, он усатый и ленивый, и вы должны, когда он будет в эфире, его долбать, почему не ведете блог. Я считаю, это неправильно, понимаете? Так, а почему вот мне тут тыкают? Я даже не понимаю. Мне это не интересно. Значит, смотрите, я, завтра не будет Лены Афанасьевой, и мы давайте завтра продолжим уже с телефоном. Ну, как бы вторая серия, потому что заново я уже не могу больше ничего объяснять. Телефон не вызывал. Завтра в 17 часов в программе «Телехранитель» я буду ваши тела хранить. Встретимся мы с вами сейчас, продолжая или завершая тему наших кризисов, имея в виду советско-американских кризисов во время Холодной войны, будем говорить о Карибском кризисе. Через 7 минут.